Цели Таня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки, политичные оглядальники «Радио Свобода» Сергей Навумчик. Сергей, приветствие.
Приветствие.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это заочная дискуссия, спречка помеж Зеноном Позняком, керовником консервативно-христианской партии, и Александром Лукашенко. Некольки дзён тому Зенон Пазняк выступил со зворотом, у яким заявил, что у Беларуси уже отбылась российская войсковая оккупация. И он там оперує личбой, вот 200 войсковых шалёнов прибудут в Беларусь, 50 вагонов, и что началась уже эта самая оккупация, и в этом смысле тема Украины, она вовсе двухостная. Першостная это вот оккупация. Нияк не дивно, Лукашенко отреагировал ненавито на вот эту заяву Позняка. С полной повагой да, выказался, так сказать, Зенон Станиславович. Вот сказал, что в отрознении от беглых, вот он-то разумный человек, это а вот он разумный. А вот Олег сказал, что ну, какая оккупация, чем оккупация, никакой оккупации нема, я вам гарантую, половно командующий. Дороже была сказана такая дивная фраза Лукашенко, я так ее вот по шерсти не зрозумел. Слухайте, 200 чыгуначных составов, это николи не поместится. Куда не поместится? Беларусь не поместится. Там 80 тысяч не поместится. Ну, это складано мне сказать, что он имел на увазе, но, принамсі, вот, как бы он отреагировал таким чином и сказал, что не, мы суверенитет не сдадим никому ни на Усходе, ни на Заходе, нигде. Сергей, как вы тлумачите заявление такой реакции? Ну, мало кто что за позиционеров говорит, и ни один Позняк, дарэчы, говорит про то, что вот это оккупация, ці будет, ці уже отбылась. Чего вот такая реакция?
Вы, Юра, маете на увазе вот, реакцию, чому
Лукашенко
зареагировал именно на Позняка, а не на кого-нибудь. Ну, по-моему, тут довольно все просто. Я просто скажу, что я весь час, так сказать, про это казал, что в это самого початку было. Не только я казал, что Лукашенко воспринимает Позняка как своего головного идейного противника. Ну, можно было бы жить слово оппонента. Менавито головного и менавито идейного. Максима на неким этапе истории, кто-то, так сказать, там, из политических оппозиционных фигуров уявлял большую непогрозу для Лукашенко менавито в плане улады. Ну, как скажем, вот в 20-м году, в початку Максима Сергей Тихановский, так? Але в идейном плане, вот я не переконан, что коли... Моя приватная думка, что, коли бы, скажем, Тихановский пришел до влады, и он бы не проводил ту самую политику в идейном сенсе, на сябровство с Россией, на интеграцию, бо он в свой час, так сказать, заявлял на конт Крыма, мы ведаем, что Тихановский там, удочинение до, скажем, державности белорусской мовы, до незалежности и так далее. Тому все ж таки он, Лукашенко, лечить как раз Позняка своим таким головным идейным антиподом. Вы сказали про повагу, мне тут тяжко что-то комментовать. Ну, Махчима, он ведая, что все эти, сколько уже годов там на эмиграции Зенон Позняк? 25 годов Позняк не брал ни цента гранта, ни водного цента. Напевно, у него такая информация, думаю, из неких хреницев, так сказать, у Лукашенко есть. Ну, то бок, и он нияк не финансуется вот Заходом. И он это ведает. И он это ведает, напевно, да, и так само его выплекает некую, ну, так сказать, повагу. При всем этом я абсолютно переконан, что, например, когда Позняк вернулся в Беларусь, то, ну, наихудше он был бы не просто расстрелян, а закатован и потом расстрелян, не глядя вот на эти знаки поваги. Тому тут, скажем, в психологическом сенсе все просто. Чому в политическом сенсе? Тому, что эта тема оккупации Беларуси, она серьезная тема, она саправду серьезная.
Ну, давайте мы ее потом крыху затронем. Сергей, моя пропанова. Крыху. А зараз до Виталя у меня все-таки то же питание. Віталь, ну от в дадзеным выпадку Лукашенко працытаваў Зенона Пазняка, але мы з вами ведаем, што даволі часта, ну я не скажу, што вельмі часта, но яго цытуе, прычым як бы з плюсам пазітыўна. Скажам, беларускае тэлебачанне, жоўтыя слівы, калі ён, скажам, там крытыкуе іншую апазіцію, іншага апазіцыянера, яны цытуюць менавіта яго, а не, напрыклад, там Ціхановскую ці Павла Латушку. Это таму, што вот для Лукашэнкі это самае паважанае, ну, самы як бы такі сур'ёзны канцэптуальны апанент.
Ну, Ціхановская і Латушка, в прынцыпе, не крытыкуюць іншую апазіцыю, гэта можна, ну, дастаткова, так сказаць, дакладна сказаць, няма такіх цытат, які можна схапіць і панесці на БТ. В гэтым выпадку, ну, Зенон Пазняк даволі бескампрамісна выказваецца да 20-го года, апошні як мінімум там гадоў 10-15 пра ўсю апазіцыю ў Беларусі, неважна яна там пра заходняе ці пра расійскае, няма такога, што вот ён выказваўся толькі пра прарасійскіх там. Все там пра заходнія партыі, там Рух за свабоду, БНФ, якія ставіць цяперашні БНФ, там ці хрысціянскія дэмакраты, якія ставяць мэтай Беларусь развяз і Беларусь у НАТО, яны таксама атрымлівалі сваю дозу крытыкі ад Пазняка за тое, што яны там, скажам, падстаўная апазіцыя, грантавая апазіцыя і гэтак далей. Так што ў гэтым сэнсе, ну да, таму БТ выкарыстоўвае, чаму Лукашэнка рэагуе, ну сапраўды яму зручней, в прынцыпе, в ідэалагічным сэнсе заставацца ў гэтых 90-х, тут я пагаджуюся з Сергеем, тым сэнсе, што напэўна ён лічыць Пазняка сваім галоўным ідэалагічным апанентам, тым больш вот у гэтым сэнсе, калі казаць пра ідэалогію, то, канешне, ну, ніхто як Пазняк не выказваецца так рэзка пра Расію, пра, скажам, акупацыю. Вось як цяпер этот тэрмін вводзіцца, мы справды пазней.
І пра існую апазіцію.
Ну і пра існую апазіцію, да. То бок, ну, ўсё-такі там штаб Ціхановскай, то, што зараз апазіцыйны, ну, скажам, галоўны мейнстрім, яны не выказваюцца так рэзка пра Расію, як Зенон Пазняк. Таму ў гэтым сэнсе, калі трымаць вот апанента такога ідэйнага, то, конечно, для Лукашэнкі в этом сэнсе, ну, спакайней, зручней, псіхалагічней рэагаваць менавіта на выказванні Пазняка.
Ну, а зараз вот да палітычнага аспекту, пра які вот вы ўжо, Сергій, пачалі казаць. Ну, вот інфармацыя пра тое, што будзе 200 менавіта шалёнаў, яна з'явілася на телеграм-канале такой супольнасці чыгуначнікаў Беларусі. Я, па шчырасці, не вельмі ведаю, што это за такая супольнасць, наколькі это даставерная, верагодная крыніца. Хацелася б, скажам, какой-нибудь там, я не ведаю, заходняя разведка, ці там Reuters, ці Bloomberg, хаця ў цяперашняй сітуацыі, так бы мовіць, постправды, мы верыць, складана сказаць. Вот. Но тым не менш, што ёсць крытэрыям акупацыі, што ёсць акупацыя, калі адзін эшалён прыйшоў. Ну, скажам, у мінулым годзе, падчас вучэння 2021, захад 21, прыехала 29 эшалён. Ну, як прыехалі, так это была акупацыя такая, вот там, тыднёвая. Што крытэрій?
Ну, гэта цяжкае пытанне, у тым плане, што оно разнапланавае. Паспрабую так паслядоўна, хаця пунктірна. Калі б гаворка ішла пра Беларусь, незалежную Беларусь, якая прытрымліваецца запісанага ў Канстытуцыі, пакуль што ў сякім разе імкнення да суверэнітэту, якая не ўваходзіць у сістэму АДКБ, якое фактычна кантралюецца расійскім генштабам Москвой, у гэтым і пераканаліся рэальна пару тыдняў назад, у сувязі з падзеямі ў Казахстане, калі б беларускае войска было сапраўды беларускім і было пазбаўленае палітычна такой накачкі у плане рускага міра, не выкідалі б з войска беларускіх патрыётаў, калі б там хаця б шанавалася беларуская мова і гэтак далей, тады, напэўна, прысутнасць некага кангенту, ну, напрыклад, 15 тысяч чалавек часовая, вот як прыгадалі мінулыя манеўры, скажам, на працягу месяца, ці нават двух месяцаў, ці то з Расіі, ці то з Польшы, ці то са Злучаных Штатаў, ці то з Кітая, не являли бы некой такой, ну, особливой погрозы. Присутность любого войска замежника потенциально погрозу являет. Але, ну так, коли это маневры, это абсолютно может сбыться, так чему нет. Але вот, коли все эти факторы, которые я назвал, отсутствуют, коли так званое белорусское войско цалком пророссийское, а офицеры, особливо высшие офицеры, цалком пророссийские, вот режьте меня, я абсолютно в этом переконанный, что они пророссийские, и фактично уже теперь контролируются Москвой, то еще вот такая, значит, интервенция, ну, те уваход вот такой, так сказать, колькости, неважно, причем какой колькости, она, безумовно, может усприматься, коли не кончатковой оккупации, то элементом оккупации, потому что мы должны глядеться на иншие чинники, на культурные, на экономичные, на политичные, на международные. И вот у сувязи с этим, где цалком все идет, альбо Москва контролюет, альбо все идет во угоду Москве, проведаем знищение белорусскомовных осяродков, так сказать, и так далее, то так, безумовно, это можно сказать про оккупацию. Я уже не кажу про то, что, видите, в контексте теперешних взаимоотношений России и Украины, докладнее погрозы, погрозы агрессии с боку России у дочинения до Украины, вот по великим рахунку не мая, может быть, я скажу парадоксальную речь, але по великим рахунку не мая значения, какое войско будет стоять у Беларуси на межу с Украиной. 100 тысяч человек, альбо 10 тысяч, пробачьте, альбо навод 10 человек. Я не говорю все не 10 тысяч, 10 человек. Это все ровно войско иншей краины, накерованное на потенциальную агрессию супраць Украины. Дальше про 10 человек я скажу, что это могут быть 10 выбитно подрихтованных спецназовцев, которые прорвутся и, например, забьют украинского президента. Так? Это помощнее, чем там, ну, две дивизии увести там с боку Донбасса. Поэтому тут, безумовно, это велизный фактор небезпеки. И вот в контексте того, что я сказал, это можно расценить, ну, во всяком разе, как безумовный элемент оккупации. Мне так
Виталий,
кажется.
И ваш отказ, так мой, помер мая значение. Бо все ж таки нагода для вот этой заявы Позняка было не той агульный контекст, про який вот сказал Сергей, и як бы стан белорусской мовы в войску, и як бы... Но это было и тиждень тому, и год тому, и 5 годов тому, это было так. А он все ж таки сказал с нагоды маневру. Так вот, мае значение, там, 200 эшелонов, те 20, 10 человек, как кажет Сергей. И, до речи, мне не совсем вот, по щирости был зрозумелый отказ Лукашенко. Он говорит, нет, это не оккупация, тому что что. На самом деле солдат значительно меньше, чем вот эти там 200 шаленых. Си тому, что это братняя Россия, и там хоть миллион хай приедет, все равно будет там братым обнимать, целовать. Вот все ж таки ваш критер, скажем так, ваш критер оккупации, и типа потрапляет эта ситуация под ваш критер.
Ну, каждый раз, не первый раз мы омерковываем, когда отбываются белорусско-российские маневры, учения, туда прибывают в Беларусь прибывают российские войски. Ну, колькостью, звичайно, тысячи, ну, часом десятки тысяч учений были в 17-м, 21-м годе заход. Вот. И, ну, каждый раз это, ну, скажем так, ну, коли безоценочно, ну, это реальная истерика в СМИ, это вельми горячее обмеркование, что они застанутся, они каждый раз съезжают назад, никаких следов не застается. Все изменилось, в принципе, после 20-го года, уже без всяких, скажем, учений, заявились в Беларуси то, что не называется база, или то, что называется такие пункты супрасполитерной обороны, вот, как кажут военные эксперты, прежде всего, чомусь умацовывают именовито эту супрасполитерную оборону, то бы дивизион супрасполитерных этих сил, Вось, і гэта як бы ну стратэгічна для Росіі зараз выглядае самым галоўным. Што тычыцца гэтых эшалонаў, ну сапраўды Лукашэнка рэакцыя такая была, што вот на самой справе не там не столько эшалонаў, а менш эшалонаў. Хаця ну сутнасць напэўна не ў гэтым, сутнасць все-таки ў тым кантэксце, который ну зараз адбываецца, і не было б зараз расійска-украінскага пакуль палітычнага канфлікту, эскалацыі нагнетання палітычнай напружанасці, то не было б, напэўна, і гэтых заяваў пра акупацыю, паколькі ну, вучэнні прыехалі, з'ехалі, людзі бы так успрымалі это, як это было звычайна. Але зараз просто ну, ёсць далёка ўже не гіпатэтычная пагроза, што вось гэтыя войскі прыязджаюць беларускі не толькі для вучэння, а для таго, каб з тэрыторыі Беларусі быў нанесены ўдар па Украіне. У дадзеным выпадку, ну, в заявах там пазняка і іншых, скажем, яны заклікаюць звернуць увагу, што на самой справе не Украіна важная, а вот расейцы гэта все зрабілі для того, каб весці войскі Беларусь, дзеля вот этой самой акупацыі. Ну, з гэтым словам, ну, просто я баюся, каб не быць уже занадта рэзкім, но трошкі мне ёсць такія складаныя адносіны, паколькі, ну, пэўная частка беларускіх патрыятычных людзей ўжывае это слово даволі давно. Што беларускі акупацыйны рэжым, Беларусь пад акупацыяй, яны кажуць пра гэта гадоў, ну, 20, напэўна. Вось, і то, што Лукашэнку паставіла Москва, і ён марыянетка, альбо проста стаўленік як гауляйтер Куба, ён на Беларусі пануе акупацыйны рэжым. Так, в этом сэнсе, якая розніца ўжо ў гэтай акупацыйны рэжым войскі ці не? Все равно, што Беларусь акупаваная даўным-даўно. Навошта вводзіць войскі на ўжо акупаваную тэрыторыю, калі на даўно акупаваная, і даўно там з'яўляецца Лукашэнка гауляйтерам, ніякай самастойнасці не мае. Ёсць у гэтым сэнсе нейкая логіка, калі сыходзіць тых заяваў, што акупацыйны рэжым ўжо там 20 гадоў пануе і Москва всім кіруе. Чого тады абурацца?
Сергей, это не вам за
нет, я
вам
не...
можете отказать.
Не сказал уже до Сергею.
Ну, добро, могу, так сказать, я отказать.
Ну, попробуй.
Справа случилось, что коли, вот ранее, я так разумею, говорили с этим же Пасняком про там, 20 годов назад, например, про оккупационный режим, то мне досы на увазе, что вот керовник Беларуси Лукашенко, и он проводит, так сказать, политику в шмат таких сфер, в экономичной сфере, и войсковой, и культурной, и адукацийной, и так далее, у интересах Москвы, то бок, это не белорусская политика, это политика того, так сказать, ну, господара, який его поставил. У тем, что Лукашенко поставил Москва, у меня особисто сомнений, так сказать, нема. Ставили на нескольких человек, были разные варианты. Зараз, так сказать, высветляются просто от людей, которые колесо были на версии, некие новые факты, которые подтверждают. Это особенная оговорка, просто скажу, что у меня, вот, у меня в этом сомнении нема. Але это была одна ситуация, когда ну, войска не было, и мы бачили, что, скажем, в жнивне 20-го года, ну, коли знов же этот особенная тема, или, скажем, при певных обставинах то, что отбывалось, ну, революция, коли так называется, за народный выступ, и он мог перемогши Лукашенко смести, и зараз было бы...
Сергей, я вас степор... перепыню, я просто хочу...
Тому это могло отбыться, что на территории Беларуси не было присутности войска, которые, так сказать... Зараз будуць прысутнічаць. Зараз сітуацыя прынцыпова іншая. Зараз у Беларусі ўжо прысутнічае даволі вялікі кантынгент войскаў, які па загаду Пуціна можа, вот, калі б сабе ўявілі, што ў Менску адбылася нейкая ну, вялізная, так сказаць, проста пратэстная акцыя, нейкі магутны пратэст, ну, гэтыя войскі рушылі б на Менск і ўсё падавілі. Вы скажаце, да, яны маглі рушыць са Смаленска тады ў жнівні. Ну, это крыху іншая. Гэта крыху іншая сітуацыя. Ўсё ж такі зараз яны прысутнічаюць унутры Беларусі, на тэрыторыі Беларусі, унутры краіны. Гэта, ну, терминалагічна, гэта розніца. Гэта вот розніца ў тэрмінах паміж тым і тое, што мы бачым зараз.
Я хочу сказаць, што гэтай сваёй сваім бачанні Пазняк насамрэч не самотны. Вот в минулом годе американский доследный центр American Enterprise Institute подрихтовал такую аналітыку магчымых паводзінаў Крамля. І яны там, дарэчы, так пісалі, што пачне Пуцін вайну з Украінай, не пачне, это пытанне. Не выключана, што першую мэту, якую ён як бы па сурдзінку, пад што называецца кантэкст абвастрэння сітуацыі з Украіны, увядзе войскі ў Беларусь. Зімой 22-го году пісалася это некалькі месяцаў. І это, па сутнасці, што ён піша, і будзе мэтай канчатковай кропкай, от чаго ён дасягне. А все эти страхи, пужалки относно Украины, ну, попужая, а вот выником будет тое, что этой войски застанутся в Беларуси на духа.
И Захад скажет, ну все, можно будет. Волстью с Беларусью, головное, что не
Китай, мало. Вот в даденном выпадку, как бы, это принамсі не только поздняка. Как вы думаете, такое магчыма? С іншого боку, у нас вот перед вачыма контрпример, в пэўным сэнсе. Калі летели десантники в Казахстан, ну, мы памятаем все размовы. Все, 58-й год, повторение, оккупация, на годы, русские там всюду повстанут, посядут. Ну, сколько? Пару дзён. Посидели и улетели. Может быть, и тут 10-го, 20-го лютого все эти эшелоны, 200 их там, 33 или больше, вот так развернутся и поедут.
Я б сказав, що да, два варіанти максим, що які прогнози не зробі. В будь-якому випадку, особливо алармічні прогнози робити, завжди добре, що вони коли-небудь здаряться все одно, як той годинник, який раз у день показує докладний час. Да, вночі і днем, наприклад. Але мається на увазі, що вот это в конфликт с Украиной, он же может абсолютно развязаться, ну, скажем, без военных действий. И в таким выпадку, вельми вероятно, что як приехали, так и съедут назад.
Но те военных действий в других театрах.
Ну да. И тому, так сказать, такий прогноз, он так само має право на існування, що з'їдуть. Ну, в даному випадку вероятність такого вона поменшається, поскольку по-перше, українська тема, по-друге, ну от покинуть войски в Білорусі, ну, це все-таки мені здається, дагэтуль ми ніяких ілюзій не маємо на конт Лукашенки, там в сенсі суверенітет і патріотизму, хоча, ну, перш за все, треба сказати, що для його суверенітет це все-таки повна вартість своєї влади, повноцінність, так сказати, повна влада. В любом випадку, як би не оцінюватись, але знаходження постійне тут російських військ, це, ну, повна вартість гетую, ну, подміняє, подмиває. Коли ми кажемо, що вони, ці військи, можуть прийти на ніяку білоруську демонстрацію, ну, в сенсі антилукашенковську, так вже многі ж, наоборот, кажуть, що коли російські військи будуть в Білорусі, вони можуть же пойти, так сказати, на білоруський цей червоний дом, типу Палац Незалежності, і просто-напросто їм можуть бути поставлені зовсім інші задачі, не оборонять Лукашенко, а наоборот, скинуть. Ну, я лічу це, як Сергій, напевно, так само абсолютно маловірогодним, але, ну, в випадку чого, вони військи, вони для контролю не над, ну, скажем там, потенційним демократичної революції, а над Лукашенком, каб він нікуди не дергався. Тому ось, коли застануться російські війська, це йому абсолютно непожаданий варіант. І я думаю, він, ну, опошній, після 20-го року, після жизни, яка політика його з Росії? Ну, то, що, образно кажучи, так сказати, роздушити в обдимках, то бок, перш за все, прогинаться тим не самым, може, страшным, каб потым не дозволить самое страшное. Где-то соступить, каб потым, вот я вот такий хороший, я про Крым нечто скажу, але не робите вот этого, не забирайте у меня самое головное, не забирайте мне владу, не забирайте у меня мой суверенитет. Так и думаю тут. Давайте любые, конечно, мы, браты, любые проведем с вами учения, ну, але ж потым вы вернетесь, ну, я ж, наво ж там, я послухмян, или захочете, еще учения проведем. И в выпадку мирного развития подеев, то, коли не закончится войной с Украиной, то мне, здається, все-таки больше вероятно, что эти войски, как побыли, так и съедут назад, как было на всех этих попередних учениях. Але все меняет в выпадку войны. Тады, соправды, они застанутся, тады просто, ну, зусім інша логика подеев.
Сергей, и как вы оцениваете эту ситуацию? Ну, а коли, умовно кажучи, вот, прийде 20 лютого, берутся все эти бойцы, своїми ешелонами, шматликими, развернутся, поедут. Вы будете сдивлены. И скажете вы, что вот 24 студеня вот мы с Рокохрустом и Дзиганковым вот обмерковали, ну и я вот не зусим правильно.
Мы, Юра, с вами и с Виталем прожили столько годов, что нас уже не удивить. Ну что?
Я для наших слухачей.
Так, напевно. Навод, коли будет вот такой вариант, что они с теми же самыми эшелонами, там, десятками, сколько их там может быть, рушить назад, то тут радости не шмат будет, потому что, ну, в политическом сенсе, по-перше, Беларусь уже выступила, фактически спрымалася и будет вельми долго спрыматься как краина, потенциальный агрессор. В данном выпадку на боку России она уже им побыла, коли яны навод сидут, не вступаючи в некое боевое сутыкнение. И чего в сучасной истории, найновшей истории, дается вовремя в истории с Беларуси не было. И это вельми такая, ну, неприемная речь для имиджа краины, международной политики, это одно. А другое, ну вот давайте зададим это питание. А на во что в уголе проводятся маневры? Так? Вот, на во что некую дивизию перекидывают там за часом за 200, за 300, за 2000 километров, потом вертаются. На во что тратятся, правда, некие грязные гигантские гроши. А для того, как... И тут я, как человек, как в армии войску служил, скажу, а для того... Как, ну, у тебя певные деяния были доведены, ну, в идеале до автоматизма. Это до автоматизма, когда собрать, разобрать автомат, и там с танком керовать. А когда говорка идет про удел у таких, ну, больше, скажем, уже им это слово, геополитичных проектов, то, значит, вот эту дивизию треба поглядеть, как она там будет перекинута, скажем, корпус на там 1500 километров, как они сядут в самолет, как они потом выгрузят самолет, а наоборот загрузятся, как они там займут певную там, ну, территорию, там подежурить. Это вот то, что бывало в Казахстане. Это совсем не так, что вот просто они туда на экскурсию съездили. Не, это абсолютно, это вельми важно, между прочим, для российской армии была операция. То же самое вельми важная операция будет для российской армии, пусть это... Это въезд на территорию Беларуси эшелонами и так само выезд с яе, коли он отбудется. Тому тут мне сдается, что нагодов для оптимизма, навод при таким вот варианте, как вы сказали, ну, пожадано, конечно, так было, тут нема, тому что в целом уже Беларусь находится, вот, я переконаны, под войсковым контролем, под контролем российского генштаба. Ранее это был контроль у межах АДКБ только, так сказать, не так на картах, на неких домовленностях. Зараз это уже контроль не только военный, как вот были эти маневры, про которые Юра вспомнили, а уже и военно-политично с замацаванием, скажем, с застолблением за собой территории Беларуси, как военного плацдарма России.
Ну и наступное, опошнее у меня питание, как бы, чему Лукашенко не отказал Позняку? Совсем иначе, он мог бы сказать, что, конечно, это не оккупация. Какая оккупация? Это все союзная держава, наша огульная союзная держава. От Берестя до Владивостока. Мы все русские люди. И вот на территорию союзной державы, на одну часть, пришли братские наши солдаты для того, чтобы нас... Белорусов, оборонять от НАТО. Вот весь час он же кажет, что нас в войну втягивают, вот сколько там сила в Литве, там в Украине. Чему он так не отказал? Чему вот то, что он так, как он отказывал Позняку, он как бы выбачался. А чему нельзя было отказать вот так, как я зараз заимитовал махчимый отказ? Як махчимо отказали бы какие-нибудь желтые сливы, Теозаренов, Тишпаковский. А он отказал, да. Чому, Сергій?
Тут я, як політичний оглядальник, здимаю руки і здаюся, тому що мені простіше зробити прогноз на кон того, коли скончиться пандемія в які місяці, чим, чим тлумачить, що в голові Олександра Григоровича. Ну, я думаю, що, махчима, хутко ми знайдемо реальний відказ на це питання.
Віталь, а вам тое ж питання. Ну, все говорять, что Лукашенко зараз робить все, что как бы догодить России. Ну, вот такая риторичная эскапада, кстати, тут той, якую я вот заметовал, что все, мы браты, вот наши браты до нас приехали от Берести до Владивостока, мы все русские люди. Вот, и какая может быть оккупация? Брат до брата приехал оборонять от ворога. Вот там у нас вороги вокруг. И там, и там, и на полночи, и на полдни, и на заход. Чому было сказано не так. И имеет это значение.
Так он того, что все мы там русские люди, он казал, там со знаком якости тебе, мы один народ так само казал. В этом смысле в его идеологическом восприятии тут нема такого суперечности, что он это каже. Але самое главное, что я уже отказывал ему ранее, он отчувает себе керуником незалежной державы и любое абсолютное зливание в одинное общежитие, в один русский мир, это означает, что он становится никто, что он становится в лепшем упадку губернатором, а губернатора можно как призначить, так и снять, и тому он хочет оставаться, ну, формально, юридично, керуником незалежной державы, иметь свою владу, ну и все-таки... Коли, ну, не кать головой от того, что мы разумеем за столько годов, все-таки он это воспринимает как каштовность. Эти речи про там, суверенитет Беларуси, он не воспринимает так, как, ну, умовно скажем, мы с белорусской мовы, там, с проевропейской ориентацией, там, не ведаю, с самостойностью во всех справах, нет. Он воспринимает суверенитет по-своему, в союзе с Россией, там, с русским миром, мы такие же самые, только вот мы особная держава. Але нельзя сказать, что он не лишит его каштовности. Он просто вот меньшая эта каштовность. Так и в данном упадку, ну, показать, что все-таки он самостоятельный человек, самостоятельный керовник, самостоятельная держава, он полечил потребным. Вот то, что, как вы сымитировали бы эту эскападу, вот как бы он так сказал, приезжайте и ратуйте нас, это было бы, ну, абсолютное... Миновито, ну, опускание себе вот на узровень губернатора, на узровень никого, на узровень политичного, навод не субъекта, а уже политической некой абстракции.
Добрый, дякую великий Сергей, дякую великий Виталь, дякую за вашу дискуссию помеж вами. Вось, за тем, як подеи будут разгортываться далей, и як дискуссии помеж и Позняковым и Лукашенко, махчима это не опошний раунд, иншими политиками. Наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода времени». Дякую.
Привітанне, гэта канал «Свобода прэміум», з вами правіць Дмітрий Гурнєвіч. А сёння пра падзеі ў Казахстане і магчымы ўплыў Расіі на гэтыя падзеі мы паговорым з расійскім палітолагам Дмітрым Арэшкіным. Добрый дзень, Дмітрий Борисович.
Добрый дзень, здравствуйте.
Дмитрий Борисович, смотрите, что, на ваш взгляд, происходит сейчас в Казахстане? Это, на самом деле, народная революция против режима Токаева, Назарбаева, или это все-таки какая-то многоходовочка кого-то из игроков, или внутри страны, или извне?
Я бы не назвал это многоходовочкой, но в то же время я не назвал бы это и народной революцией. Было восстание локальное на Западе, связанное с вполне понятными социальными требованиями, которые не удовлетворялись. Люди были не удовлетворены качеством оплаты труда, а тут еще повысили цены. В общем, был повод. Но вот этот, в общем-то, довольно рутинный процесс. Не первый раз ведь такое в Казахстане случается. И в 2018 году было, и в 2011 году было, и еще даже раньше бывало. Этот повод был использован людьми из клана Назарбаева для того, чтобы переделить власть. По-видимому, мне так кажется, что те, кто ходили под Назарбаевым и конкурировали за его властное благословение, ну, условно говоря, группа Масимова, который когда-то был премьер-министром, там потом стал начальником спецслужб, и группа Токаева. Обе они понимали, что Назарбаев кончается. Он старый, еле ходит. по-видимому, плохо реагирует, утратил чутье. И вопрос был, кому перейдет полновластное руководство страной. Вот эта проблема такого рода вертикальных режимов, кстати, она и Россия пытается тоже, что авторитарный лидер оставляет после себя систему, которая нуждается в авторитарном лидере. И его сотрудники начинают выяснять, кто из них будет следующим Елбасы, кто из них будет следующим лидером нации, кому будет поклоняться и кем будут восхищаться. Ну, на мой взгляд, ситуация очень похожа на 1953 год в Советском Союзе, когда ушел товарищ Сталин, и члены Политбюро очень хорошо понимали, что сейчас кто-то должен стать большим начальником, а со всеми остальными, если он станет большим начальником, он будет жестко и беспощадно расправляться, как с потенциальными противниками. Было понятно, что Берия идет на этот пост, потому что он контролировал силовиков, спецслужбистов, у него были все материалы, в том числе компромат, и он мог любого, начиная от Молотова и кончая Кагановичем, посадить стремительно. И вот эти самые члены поняли, что Молотов опасен, и предпочли довериться Хрущеву, который был в представлении самый слабый, самый недалекий. А оказалось, что он смог взять на себя управление ситуацией в решительный момент. Мне кажется, что от Такаева тоже такого не ждали. Масимов контролировал силовиков, он контролировал чекистов, и у него были хорошие отношения с Назарбаевым. Ну, собственно говоря, у Такаева тоже так было. Но Такаев от отчаяния, может быть, от страха, сыграл на опережение и перетянул одеяло на себя. И в этом смысле понятно абсолютно его быстрое обращение к ОДКБ, потому что он понимает, что силовики, а такого рода вертикальные режимы опираются на штыки всегда. Так вот, свои штыки подчинялись скорее конкурирующим силовым группировкам.
Чем... Там вопрос про несколько сотен человек, если мы говорим про силы АДКБ, по крайней мере, публично нам известно про небольшое количество солдат
миротворцев. Нет, я так понимаю, что десятки ранений, 70 от Белоруссии, там 2-3 сотни, а от России там значительные силы. Но ведь дело не в том, что они будут выполнять политические функции, там, скажем, полицейские или жандармские. Нет. Их задача послать сигнал местным силовикам, за кем сила, на кого местным силовикам следует равняться. И этот сигнал послан. В Кремле поставили на Такаева. Такаев или раньше договорился, или сумел убедить Путина. И теперь местные силовики понимают, что Такаева-то они легко бы смахнули, а вот Россию смахнуть тяжело. И в этом смысле Такаев победил, но он победил благодаря за счет того, что продал свое первородство Кремлю. Теперь он зависит от кремлевских силовиков. Они просто так не выйдут, конечно. Путин там расставит на ключевые позиции своих людей и старается усилить влияние Кремля. В некотором смысле это можно назвать успешной попыткой государственного переворота, потому что, что бы там ни говорили от имени господина Назарбаева, самого господина Назарбаева мы уже с Нового года не видели.
Вот я как раз...
Где он, мы не знаем. А то, что от его имени рассказывают, ну, могут рассказать все, что угодно. Значит, ситуация вполне понятна. Тот, кто захватил верховный статус, тот, кто контролирует силовой ресурс, тот и царь горы. И тогда царю горы, значит, все несут дары, все говорят, какой он гениальный, все ему кланяются в ножки и бурно и продолжительно аплодируют. Вот мы сейчас эту фазу, кажется, и наблюдаем. А те, кто проиграли, в лучшем случае идут на родники, а в худшем случае стреляются или их расстреливают. Я, насколько понимаю, вот уже один полковник КНБ, то есть местного ФСБ, совершил самоубийство, и руководитель полиции Джамбульской, или Жамбыльской, Жамбыльского каганата, тоже застрелился. Ну, это значит, они не на того поставили. И прекрасно зная, как организована политическая жизнь в их стране, они предпочли уйти, если не удалось уйти за границу, то уйти на тот свет. В общем, наверное, это не самое плохое решение в данной ситуации, потому что опыт соседних среднеазиатских стран показывает, что победившие султаны со своими политическими противниками расправляются беспощадно. Ну, собственно говоря, как и сам господин Назарбаев поступал.
Ну, Назарбаева всегда называли, может быть, не проевропейским, не прозападным, но, по крайней мере, не антизападным. Сейчас, получается, Токаев, на ваш взгляд, будет проводить политику пророссийскую, если как бы его поддержало ОДКБ, поддержал Путин.
Ну, Назарбаев был умным, дальновидным и в свое время весьма популярным политиком. Я напомню, что он пришел к власти, в общем-то, в результате похожих событий в декабре 86 года в Казахстане, когда в Москве назначили секретарем Республиканского комитета партии господина товарища Колбина, и подросшая, привыкшая мыслить националистическими или национальными терминами казахская молодежь вышла на улицы, наверное, тоже не совсем впустую. Наверное, тоже ее какая-то часть республиканских элит поддерживала и подогревала. С тем, чтобы протестовать против русского во главе Казахстана. Ну и, соответственно, нашелся молодой, прогрессивный, грамотный, дальновидный, очень хитрый Назарбаев, который потом, мне кажется, что он неплохо строил казахстанскую субъектность, скажем так, государство выстраивал, правильно соблюдал баланс между Европой, Китаем, Россией и вел такую самостоятельную сильную политику. Но, как и все сильные люди, через пару десятков лет он уже стал заниматься не столько политикой, сколько интересами своего клана, себя, своих детей, покупать недвижимость за бешеные деньги в Лондоне, в Швейцарии, там, и в султанатах каким-нибудь или эмиратах на Среднем Востоке, Ближнем Востоке. И, естественно, уже замылился, стал раздражать людей. Ну, как всегда в таких случаях, зреет народное недовольство, потом приходит народный вождь, который примерно ведет себя точно так же, в той или иной степени, как Назарбаев. Но в данном случае Токаев, он как раз подчеркнутый вроде бы дипломат и хорошо образованный человек, и был послом в Сингапуре, и, соответственно, имеет представление о том, как может функционировать вполне азиатская и вполне султанская, по сути дела, но либеральная в экономическом плане экономика. Но для того, чтобы перехватить власть, он вынужден действовать даже гораздо более грубо и опираясь при этом на внешний ресурс, потому что внутреннего ресурса не хватает, чем Назарбаев. Так или иначе, Токаев в борьбе за власть и, может быть, в борьбе за сохранение своей собственной жизни, потому что если бы он проиграл эту проблему дележа после назарбаевской власти, то его бы тоже скорее отправили в Сенда. Так что он просто, в некотором смысле, наверное, и вынужден был так себя вести. Но в сухом остатке мы получаем более зависимый от российских силовиков режим. И согласие нового президента на диктат, ну, или, так скажем, на дружеские советы от старшего брата. В гораздо большей степени, чем на это был согласен господин Назарбаев. Возможно, именно поэтому в Кремле выбрали ставку на Токаева, потому что поняли, что он сильнее зависит от кремлевских силовиков.
А скажите, какие вообще, на ваш взгляд, главные интересы сегодня России в Казахстане? Если говоря про Украину, там понятно, там и отвербальная, и экономика в том числе. А почему Казахстан так важен для Кремля?
Ну, мне кажется, это иррационально, потому что в рациональном-то смысле было бы разумно, мне кажется, быть соседом быстро развивающегося, эффективного Казахстана, который соблюдает свой суверенитет и который поддерживает дружеские отношения с Россией и, соответственно, с русским меньшинством, которое занимает северные территории Казахстана. Но глава Владимира Путина и его силовиков заточена под советские системы ценностей. А они во главу угла ставят силовой контроль над территорией. Их несколько тревожило, что Назарбаев ведет независимую политику, и, в общем-то, ему особенно не навяжешь каких-то там решений. В частности, там серьезные позиции были у британского и прочих европейских бизнесов, которые снабжали технологиями нефтегазовой разработки и, соответственно, обладали за свои технологические и инвестиционные ресурсы какой-то существенной частью акций этих предприятий. Это раздражало российских конкурентов. Хотелось эти бизнесы подмять под себя. Но теперь мне кажется, что такая вот ситуация такая, что он вынужден подчиняться, если ему, условно говоря, российская власть посоветует провести национализацию, а национализация – это очень удобный термин, потому что можно объяснить народу, что вот опять месторождения возвращаются в руки трудового народа. Но на самом-то деле этими месторождениями будет оперировать власть, та же самая номенклатура, та же самая вертикаль, в данном случае Токаевская, и люди Токаева. Но несколько лет люди будут полагать, что настала справедливость, и теперь они, значит, владеют этими самыми предприятиями. На самом деле нет, потому что владеть, значит, управлять, эксплуатировать, получать прибыль и отчуждать. Вот всеми этими свойствами частной собственности обладает в любом случае номенклатура при национализации. А народ обладает сказками о том, что это его общенародная собственность. А платит ему все равно номенклатура, и причем платят меньше, чем платит частный предприниматель. Потому что у частного предпринимателя есть конкурент, который может перехватить его сотрудников. А у государства конкурента нет. Оно заставляет людей работать на себя за те деньги, которые согласны платить этим людям. Так вот, да, вполне может быть, что России будет выгодно, если проведена будет национализация или, по крайней мере, будут ужаты в правах инвесторы Запада, как это, собственно, было в самой России, например, с соглашением о разделе продукции на Сахалине и в других местах. Путин последовательно выдавливал иностранных инвесторов из страны, в связи с чем замедлял ее экономический рост. Но я так понимаю, что вот эта вот вполне советская мысль о том, что пространство надо контролировать силовыми методами, она сидит глубоко в подкорке у нынешнего руководства вертикали. И, соответственно, то, что произошло в Казахстане, в Кремле вызывает чувство глубокого удовлетворения. Потому что там теперь командовать будут из Москвы. Может быть, не так явно, может быть, ну, примерно так же, как в Чечне. С одной стороны, Чечней командует Кадыров, а с другой стороны, Кадыров ходит на чрезвычайно коротком поводке, которым пристегнут к Спасской башне.
Сегодня как раз Александр Лукашенко заявил про то, что следующим может быть Узбекистан, что ОДКБ должно обратить внимание на Узбекистан, и надо уже подготовиться или уже продавать оружие Таджикистану. Как вы думаете, на самом деле в этом регионе постсоветской Азии, на самом деле есть какой-то потенциал таких вот больших, не знаю, или революций, или военных потрясений?
Ну, дело в том, что в Европе, как, собственно говоря, всегда бывало в таких случаях, начиная с Ивана Васильевича Грозного и Ливонской войны, в Европе он встречает сопротивление, которое ему трудно преодолеть. В Европе больше денег, в Европе больше технологий. В Европе, вопреки тому, что нам рассказывают по телевизору, в кризисной ситуации государства могут сплотиться и дать отпор. А в Западе ситуация более рыхлая. Там проще. Там можно или купить, или сменить. Я имею в виду Средней Азии, или купить руководителя какой-то там территории, сменить его, поставить нового. И тогда вся территория, поскольку она выросла в вертикальной системе ценностей, а не в системе, скажем так, демократических представлений и уважения к законам, вся территория переподчиняется под того, кто ей или ее управляет. Ей владеет или ее управляет. Каримов управлял. Тогда у Кремля не было ресурсов надавить на Каримова. Или не было желания. Потому что Ельцин строил, как он надеялся и рассчитывал, демократическую страну. А Путин строит совок номер два. Поэтому я думаю, что Каримов сейчас очень плохо спит и думает, как бы ему разжиться каким-нибудь силовым ресурсом для того, чтобы к нему вдруг не вошли ребята из ОДКБ для наведения порядка. Сначала можно создать там ситуацию хаоса, а потом навести порядок. Или для того, чтобы защитить русскоязычных жителей Ташкента, которые действительно существуют и так далее. Так что, да, на Востоке у Путина плохо получается на Западе. Путин проиграл Украину, Путин проиграл Молдавию, Путин проиграл Грузию. Да, он им мешает, он изо всех сил вставляет палки в колеса, но они живут и развиваются, и двигаются в сторону Европы. А вот в Азии он пока еще не пробовал себя. Но мне кажется, вот сейчас довольно успешный опыт применения вот этих вертикалистских технологий. И ну, так, в широком смысле слова, я так понимаю, что Путин свою избушку поворачивает к востоку передом и к западу задом. Достаточно давно. Поэтому ничего удивительного не будет, если мы вдруг увидим какие-то похожие события в Узбекистане или Туркменистане. Армии там не слишком мощные, защищать их особенно Запад не будет. Ну, а чего ж не пройтись туда и не восстановить Советский Союз там, в его азиатском изводе. Ну, собственно говоря, с моей точки зрения, Сталин тоже был азиатским вождем, и, соответственно, Советский Союз был азиатской державой, гораздо более, чем, скажем, царская Россия, и не зря большевики столицу перетащили подальше от окна Европу, назад в Москву Ивана Грозного, где Романовы, как известно, не правили. Романовы – это все-таки европейская была монархия. Ну вот и сейчас Путин то же самое, он загоняет нашу страну в азиатское стойло, превращаясь сам в султана. Это довольно давно было прозрачно, я об этом не первый раз говорю, но сейчас мы просто видим достаточно очевидное проявление этой тенденции. Думаю, что и в будущем она будет продолжаться, потому что, встав на эту лыжню, с нее довольно трудно съехать.
И кратко последний вопрос. На ваш взгляд, он уже там всех переиграл в Казахстане, имею в виду Путина, или все-таки там еще игра не завершена, и, возможно, там...
Ну, я думаю, что ввод войск – это очень ясный сигнал местным силовым группировкам, местным штыкам. У Такаева не было своих штыков, он пригласил импортные. Появление российской армии ясно дает понять тем, кто пытался с Такаевым бороться за абсолютно азиатский вариант полновластия, что они проиграли. Соответственно, им надо или бежать, а непонятно куда, в Китай, в Афганистан, потому что во всех остальных местах влияние Москвы достаточно влиятельно, или стреляться.
Спасибо вам большое. Я нагадаю, что моим гостем был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Мы говорили про подею в Казахстане. Вы глядели канал «Свобода премиум». За вами праздник працевал Дмитрий Гурневич. Всего вам самого доброго. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком. We'll be right back.
Вітаю, шановне господарство. Нас амаль привучили до мовної покорливості. До того, что у Беларуси практично немагчыма прожить день по-беларуску. Это значит не только уживать белорусскую мову самому, але чуть яе от інших во всех життёвых ситуациях. Вось типовые моменты, с якими сутыкается кожный беларускамоўны. Чиновник, супрацовник фирмы «Титокрамница» каже вам, что не разумеет по-беларуску. На ваш письмовый зворот по-беларуску вам отказали по-российску. Директор школы вам каже, что вы одни такие хочете вучить дитя по-беларуску, а тому она не может створить беларускамоўную клясу. То же самое каже ректор, коли вы студент и хочете вучиться по-беларуску. В вашем городе шильды с назвами в улиц и объявы в громадском транспорте не по-беларуску. Нотариус каже, что ваш документ оформить и засвечить по-беларуску, але не сегодня, а про 3 дни, а как был по-российску, то сегодня. У банку для платы за кватеру от вас потребуют написать прозвище по-российску, иначе не смогут найти его у базе. Вот же тут усюды порушаются и ваше универсальное право на родную мову, и конкретные законы Республики Беларуси. Порушают законы чиновники, а не мы с вами. Причем подводящие под порушение псевдо-юридичный грунт, прославутые 2 государственных языка. Кагадзе авиакомпания сгубила мой багаж. И я мусил заполнять на его в аэропорте мытную декларацию. Попросил у чиновницы белорусский бланк. Менавіта про 2 государственных языка и она мне и сказала. А тому, мовляв, у ее только российские блянки. Я кажу, что в ее ведомстве аккурат 1 державная мова, что, до речи, щирая правда. Бо каб было 2, яна б, почувши из моих вуснов белорусскую, без лишних слов дала б мне белорусскомовную паперку. Подейничала, долго шукала и таки принесла. Думаю, у разумных межах треба ісці на супрацу со службовцами. Прикладом, у нотариуса на компьютере нема белорусской раскладки клавиатуры. Да поможите поставить, это 30 секундов. Але у тупиковой ситуации доведется ісці на обвастрення. Потребовать книгу скаргов, писать скарги вышейшему начальству, подавать у суд, у прокуратуру. Коли внутридзяржавные механизмы обороны своих мовных правов вычерпаются, звертаться у Международный суд правов человека. Як не дзіўна, часам дзейнічае книга скаргов, хотя якая корысть от вытягнутого Лукашенком с советских спратов и экзотичного для іншаземцев кондуиту. Знаёмая регистравала у першай менской городской нотариальной конторы на улице Червоной уполноважанне кіраваць автомобилем. Ёй адмовілі аформіць яго по-беларуску, бо 2 дзяржаўныя мовы, по-беларуску за мяжой не зразумеюць, ідзіце ў абласную контору, дзе абслугоўваюць вяскоўцаў, няма пячаткі по-беларуску, урэшце не валодаем беларускай мовай. Заяўніца заплаціла, атрымала дакумент па-расейску і тут папрасіла кнігу скаргаў. На прамілы Бог малілі не пісаць. Написала. Скончылася тым, што позна ўвечары патэлефанавалі і сказалі, што ўпаўнаважанне па-беларуску гатовае і нават заламінаванае. Чаму падзейнічаў запіс у чырвонай кнізе? Бо так званыя юрысткі з дзяржаўнага натарыяту парушылі нават цяперашнія законы. Калі чыноўнік заяўляе вам, што не валодае або слаба валодае беларускай мовай, ён не мае права быць дзяржаўным службоўцам. Закон об державной службе у Республіцы Беларусь. Артыкул 24.
Право на поступление на державную службу маюць грамадзяне Республіки Беларусь, якія досягнули 18-годового узросту, володают державными мовами Республіки Беларусь и отповедають іншим потребованиям, установленным гэтым законом.
Артыкул 26.
Квалификационные потребования, что выставляются при поступлении на державную службу, володание державными мовами Республіки Беларусь.
Правда, я так и не докопался до процедуры подтверждения квалификации у ведания белорусской мовы. А лишь каждый службовец заканчивал школу, где белорусская мова принамсі была предметом, а в большине ВНУ белорусская мова с профильным терминологичным минимумом на ёй покуль что читается, хай собі тягом 1-2 семестров, то мусять уметь. Як ні дзіўна, не толькі дзяржаўныя чыноўнікі, але і супрацоўнікі прадпрыемстваў, крамаў, фірмаў, заканадаўча абавязаныя валодаць беларускаю моваю. Вось дзейны закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь. Пасля ўсіх рэферэндумаў у ім, відаць, праз нейкі недагляд застаўся артыкул 4.
Кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў павінны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў.
Вядома, у дзяржаве, дзе законы і канстытуцыя не выконваюцца, пачынаючы з гары, наіўна спадзявацца, што спасылка на закон аўтаматычна абароніць нашыя моўныя правы. Але зараз мы прынамсі ведаем, правы ў нас, у чыноўніка абавязкі, нават цяпер, пакуль беларуская мова не вярнула сабе статус адзінай дзяржаўнай. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.